У праскай студыі радыё «Свабода» вас вітае Сяргей Абламейка. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт, рыскі саміт усходняга партнерства, правалці поспіх, перадача «Свабода» ў турмах, дзе і як у Беларусі займаюцца выпраўленнем малалетніх злачынцаў. А таксама агляд вашых лістоў на «Свабоду» ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Открывае гэтую гадзіну эфіру перадача «Праскі акцэнт». Рыскі саміт усходняга партнерства, правалці поспіх, што набыла і што страціла Беларусь. Расія пасля саміту трэці лішні ці трэці, які радуюцца. Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусаў, дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Як можна ацаніць вынікі рыскага саміту ўсходняга партнерства? Гэта поспех, гэта правал, гэта нешта іншае. Ну, яшчэ да саміту было вядома, што Грузія і Украіна, напрыклад, на саміце не атрымаюць пагадненне безвізавым рэжыме. Беларусь не атрымае пагадненне аб спрошчаным візавым рэжыме. А аднак, вось, скажам, Украіне з фондавай развязу было выдзелена 1 800 000 000 еўра. Дык вот, хто што атрымаў на саміце? Артём.
Знаете, мне кажется, что этот саммит стал саммитом скорее такого всеобщего разочарования. Это было видно по ответам чиновников, еврочиновников, европейских политиков на вопросы журналистов. Это было видно по вопросам украинских и грузинских журналистов, которые именно были, делегации которых были, по сути, центральными на этом мероприятии, потому что именно они на данный момент являются наиболее такими неудовлетворенными, что ли, игроками, потому что им были обещаны существенные продвижение вперед в отношениях, в частности, безвизовый режим, но к этому саммиту соглашение заключить не удалось. И европейские чиновники оказались недовольными и выглядели недовольными, и выглядели оправдывающимися в том, что не удалось заключить соглашений с Грузией, в том, что три страны восточного партнерства, по сути, выбрали не путь евроинтеграции, не путь сближения с Европой, на который было рассчитано восточное партнерство изначально. Чиновники Грузии и Украины выглядели недовольными, и у них были на это все основания, потому что, как я и говорил, их ожидания не оправдались.
Арсений, а как вы оцениваете? Вот Артем кажет, что все были незадоволены. У меня такое выражение, что, скажем, спадар Макей был целком задоволен. Те это не так?
Что касается Беларуси, то так, я тут сгоден, как бы, прогрес констатуется по усім накірунках, якія зараз заявлены у якасці приоритетов у беларуско-европейских отношениях. Коли была опубликована декларация цього саміту, перша версия 2 месяца тому, уже тогда стало зрозуміло, что никаких прорывов на саммите не будет. Але это перше все связано с тем, что покуль на уровне Евразвязу принято решение об моратории на такие значные межи усходнего партнерства, потому что зараз Евразвяз начинает такие процесс перегляду усей европейской политики соседства. У тим ліку і усходнього партнерства. Євразв'яз почав такі буйні консультації з країнами партнерства. Ну і ось перші виніки цього перегляду європейської політики сусідства ми увидимо тільки у осені цього року. Тому чекати ніяких серйозних змін у усходнім партнерстве до этого периода просто немагчыма зараз. Вот коли Европейский Союз, он как бы вызначится с накірунками реформы всей европейской политики соседства, вот тогда можно будет казать о неких кардинальных изменах у усходнем партнерстве. Ці наогул сегодня идут такие великие дискуссии на конт будучыні усходнего партнерства. Видать, может, и такой рамки больше и не будет. что оно просто растворится у огульной европейской политики соседства, потому что, честно говоря, никто не разумеет, что зараз робить далей з усходнім партнерством, оно видовочно находится в кризисе, и, ну, тем больше, что вот есть две группы краин, до яких треба вельми розные инструменты распространять.
А вот про это мы крыху позднее поговорим. А зараз, Павел, скажите, вы сгодны с коллегами, что это худшее все ж таки не поспех, провал? Хотя, ну, вот, как бы, Украине гроши дали, у резолюции ее подтримали, ну, хай не консенсусом, але большестью.
Згодны с Арсением и Артемом по этих питаннях. Что тычется Украины, то выделение грошу абсолютно не залежало от удела ее и от саммиту Усходнего партнерства. Это можно было заработать поза межами Усходнего партнерства, как зрештой и іншие решения в дочинении таких краин, как Молдова и Грузия. Один момент я хотел бы подкреслить, что от самого початку Усходнее партнерство было таким поветренным проектом без особливого геополитичного накерунку. И тут не погоджусь с Артемом. Мета как раз таки Усходнего партнерства не было накерывание краин у сябра у этого партнерства у речище европейской интеграции. Отворотно, это был проект, который повинен был заморозить эти краины Усходней Европы на узровне буферной зоны, чтобы покинуть, законсервовать эти державы помеж Европой и Россией. Безумовно, с такой вельми гуманитарной метой демократизовать эти краины, сприять трансформации экономичной и политичной. И как раз таки после подеев на Украине, после аннексии Крыму и вогуле той ситуации, какая склалась зараз, Усходнее партнерство показало себе как абсолютно недейный, неэффективный механизм, який не в стане уплывать не только на некие процессы внутри особных краин, але по сутности во всем регионе.
Павел, давайте мы отштурхнемся от вашего чаровного словца, якое вы сказали, якое было чаровным на этом саммите, а миновито аннексия Крыму. Ну, як вядома, Армения и Беларусь еще напередодні саммиту заявили, что выниковую декларацию с вот такой формулёвкой, где там ведется про незаконную аннексию Крыма, они не подпишут. Было долгое меркование. Александр Лукашенко, дарэчы, что называется, опубличил, обнародовал, что сапраўды такое было, такой конфликт, такая позиция официального Минску. В выниковой декларации просто зафиксованы позиции баков, якія были и раней. Вот для ваш погляд, гэты конфликт, якія будзе мець наступствы для адносін Беларусі з Россией и для адносін Беларусі з Украиной? Павел.
Для мяне абсолютно ничего дивного у тым, что Беларусь не погодилась подписать эту резолюцию относно аннексии Крыма. Позиция Беларуси была ясная с самого початку и по Крыму, и на ассамблее ООН. И удел Беларуси тут уже узгадывался у тым, что был задоволен один макей. Конечно, Беларусь, якую почали прымать в высоких сферах, вельми комфортно себе отчувая. Что тычется миновито относительно помеж Беларусью, Украиной и Беларусью, Россией, то удел Беларуси у Рижским саммите был побудован и так, как бы не покрыудить и не тых, и не тых. То бок, зрозумело, что для России этот саммит воспринимался как демарш, как некое ворожее споткание, про это была декларация российского МИДу, и тому поехал туда министр замежных справ, який по сутности является такой символичной фигурой и ни на что не уплывая, как именно это было зроблено для того, как показать с одного боку европейцам, что мы готовы размовлять, а с другого боку показать России, что мы застаемся верными союзниками, и то, что не была подписана эта ключевая резолюция относно аннексии Крыму, это стверджает. То бок задачу минимум белорусский бок вырашил, посустракался с европейцами, поласкаў Расею, паказаў, што мы саюзнікі. Ну а Украіна павінна была ад пачатку разумець, што Лукашэнка гэта гулец такі, які будзе шукаць выключна сваіх карысцяў. І тое, што Парашэнка і сённяшняя кіроўная эліта Украіны складае нейкія спадзяванні на беларускі бок, што беларускі бок будзе прадстаўляць альбо адстойваць інтарэсы Украіны на ўсходзе ці на захадзе, гэта абсалютная ілюзія і вялікая памылка.
Арсеній, а вы згодны? Павел сказаў, што Украіна разлічвала на Беларусь як на саюзніка, а можа не на саюзніка, можа на пасярэдніка.
Я тут цалкам з Павлам пагаджуся, бо як бы ўсё было раней невядома, што Беларусь не далучыцца да гэтага пункту рэзалюцыі. І мне здаецца, здесь важнее іншае пытанне. Я не думаю, што наша пазіцыя адносна анексіі Крыма на рыжскім саміце неяк сур'ёзна паўплывае на нашы стасункі як з Украінай, так і Расіяй. Таму што усе разумеюць вот за гэту гібкую пазіцыю Александра Лукашэнка. Тут ёсць іншае пытанне, што пакуль на тэрыторыі Беларусі не з'явяцца расійскія войскі, пакуль Лукашэнка дае гарантыі таго, што з тэрыторыі Беларусі немагчыма ўварванне на тэрыторыю Украіны, гэтая пазіцыя значна больш каштуе, чым вось пазіцыя адносна Крыма. І мне здаецца, што як бы гэта ўсе разумеюць, і перш за ўсё Пётр Парашэнка, якому Александр Лукашэнка даваў персанальныя гарантыі. Таму вось такія сімвалічныя заявы, якія афіцыйны Мінск даволі часта рабіў адносна крымскага пытання, ў гэтым кантэксце як бы ўспрымаецца, ну, як разумелы і відавочны. Расійскі бок хацеў бы бачыць у Беларусі не просто як некага пасярэдніка у крымскім крызісе, але расійскі бок хацеў бы, каб Беларусь падтрымала пазіцыю і палітыку Расіі не толькі на рытарычным узроўні, але на ўзроўні ваенна-палітычных дзеянняў.
А ўкраінскі бок чаго хацеў бы?
Ну, для ўкраінскага бока перш за ўсё важна, каб на тэрыторыі Беларусі, на мяжы беларуска-украінскай не былі разгорнуты расійскія войскі, каб не было рызыкі таго, што з тэрыторыі Беларусі можа быць праведзена ўварванне на тэрыторыю Украіны. Вось гэта выключнае пытанне для Украіны, для афіцыйнага Кіева. Таму пакуль як бы вось такая сітуацыя сахраняецца, яна як бы устраюваюць усіх, але я думаю, што уже скончыліся тыя часы, калі Беларусь магла атрымаць нейкія бонусы толькі ад нейкіх рытарычных заяў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі рыжскага саміту ўсходняга партнерства для Беларусі, рэгіёну і Еўропы. Гутарку вядзе Юры Дракахруст.
Артём, вось яшчэ калі толькі стваралася ўсходняе партнерства, некаторыя людзі выказвалі, што Беларусь будзе ў ім своеасаблівым траянскім канём Москвы. На ваш погляд, вось гэты інцыдэнт з гэтым дэмаршам, ён пацвердзіў гэтую версію ці не? Бо каб быў траянскі конь, патрэбная троя, і там ёсць пытанне, ці была троя.
Вы знаеце, я думаю, што наіўна было ажыдаць ад Мінска какой-то другой пазіцыі по этому вопросу, што Мінск падпішацца пад заявленне об осуждении, кавычки, незаконной аннексии Крыма, а когда Минск является, по сути, военно-политическим союзником России, и к тому же, как, в принципе, абсолютно справедливо заметил Александр Лукашенко, это бы напрямую помешало Минску выполнять свои функции как нейтрального посредника, нейтральной площадки для переговоров. И поэтому я думаю, что не было даже ожиданий серьезных вот перед саммитом на то, что Минск займет более проевропейскую или более пророссийскую позицию. Вот такая абсолютно нейтральная позиция Минска, когда Минск просто настоял на внесении, так понимаю, Минск и Ереван настояли на внесении такого пункта в итоговое заявление, когда стороны просто воздерживаются, по сути, от комментариев по проблеме, подтверждают свои ранее высказанные позиции. Это вот типичный ход в русле минской дипломатии, когда мы не делаем минимум оценок. Я хотел бы, если возможно, вернуться к вопросу о удовлетворенности Минска результатами саммита, поскольку я здесь не согласен с моими уважаемыми собеседниками. Мне кажется, что все достижения, которые есть у Минска в белорусско-европейских отношениях сейчас, та атмосфера, которой Минск может быть доволен, она не связана непосредственно с многосторонним форматом восточного партнерства и саммитом как таковым. От саммита ждали, как мне кажется, более приземленных вещей, и вот буквально за месяц до саммита у Минска были абсолютно серьезные и, по моему сведению, абсолютно уже просчитанные планы на то, что здесь будет хотя бы парафировано, а то и подписано соглашение об упрощении визового режима. И в последние, буквально за несколько недель до этого, появились новые технические такие претензии или технические несогласованность позиций у сторон, причем инициированные эти разногласия были действительно с европейской стороны. И Маккей этот момент очень четко подчеркнул во время своего подхода к прессе, где мне довелось поучаствовать. Он нетипично для белорусской дипломатии и вообще для обсуждения этого визового вопроса, нетипично, я бы сказал, жестко прошелся по позиции Европейского Союза, назвав его претензии зацепками, которые Европейский Союз нашел буквально перед техническими зацепками, которые он нашел буквально перед саммитом. И вообще Маккей, как мне пока кажется, не был счастлив на этом саммите, не был счастлив, разговаривая с прессой. Когда его спросили, как он оценивает результаты саммита, он задумался несколько секунд, а потом сказал единственное, что пришло ему в голову, конструктивно. А потом «но», и после «но» был огромный длинный спич о том, как, какие проблемы были на саммите, как не удалось избавиться от конфронтационной риторики, в том числе возвращаясь и по Украине. Кроме того, мне кажется, Беларусь не до конца довольна сложившимся положением, когда, по сути, она оказалась главным двоечником, плохим учеником, она заблокировала принятие общего заявления по такому принципиальнейшему вопросу. То есть она, по сути, стала особняком. Она выделилась как некая, вот как вы сказали, как троянский конь. Для тех, кто не в контексте, для тех, кто не следит за вот ролью Беларуси как некой нейтральной площадки, может подумать, что, по сути, Беларусь неким образом саботирует такое общеевропейское видение российско-украинского конфликта. И мне кажется, выступать в этом виде Минску тоже не особо приятно. Поэтому я бы не торопился оценивать результаты саммита и для Минска как, безусловно, бесспорно позитивные. Ничего конкретно хорошего конкретно этот саммит Беларуси, как мне кажется, не принес.
И вот опошнее питание, про что мы уже казали, про, так бы мовить, стратегичное бачанне, якое магчыма меняется, и магчыма вось этот саммит не по своих конкретных выниках стал пэўнай кропкой такого раздорожжа. Вот я хочу пригадать, что на выниковой прессовой конференции кіраўнік Европейской Рады Дональд Туск сказал, что, я цитую, позиция Азербайджана и Беларуси – приклад того, что евразвяз повинен дифференциировать Авана супрацоўнічаць з краінамі ўсходняга партнерства. Ён таксама дадаў, што звяз будзе імкнуцца да стварэння адносінаў з Беларусю ў своеасаблівым фармаце. Вось што тут маецца на ўвазе? Што за своеасаблівы фармат з Беларусю? Ну, Арсеній, як вы мяркуеце?
Сёння відавочна, што ў межах ўсходняга партнерства фармуюцца дзве такія групы краінаў. Першая, у якую ўваходзяць краіны, гэта Грузія, Молдова, Украина, которые подписали домову об ассоциации, и они зараз уходят в зону вольного гандлю с ЕС. И другая группа краин, Беларусь, Армения и Азербайджан, которые не хочет и не имеет возможности подписать домову об ассоциации. Мы ведаем, Беларусь и Армения являются членами Евразийского экономичного союза, а вот Азербайджан, он с самого початку усходнего партнерства отмовлялся подписывать договор об ассоциации и пропоновал вывести европейско-азербайджанские стосунки на глубоковый трек. На конке вот я ведаю, Азербайджан подрыхтовал такую домову об стратегичном партнерстве с евразвязом. И зараз он настаивает на том, как миновито заключить двухбоковую стратегичную домову помежь евразвязом и Азербайджаном. Ну и мне сдается, что у межах дифференциации усходнего партнерства худшей за все евразвяз будет вымушенный перейти до заключения вот таких двухбоковых домов, там, те домов об модернизации, домов об стратегическом партнерстве. Ну и таким чином выбудовывать дальнейшие отношения с этими проблемными краинами, которые не отповедают стратегическим метам усходнего партнерства, а перш за все заключению домов об ассоциации и створению зоны вольного гандлю.
Павел, патлумачце пытанне, якое, я мяркую, узнікае ў вельмі многіх. Адным з сюжэтам саміта, ну, ён не тычыўся Беларусі, больш тычыўся Грузіі, Украіны, Малдовы, гэта просьбы гэтых краін даць хоць какую-то, хоць некі прывід магчымага ў перспектыве сяброўства ў еўразвязі. Не асацыяцыі, не там збліжэння, інтэграцыі, а просто сяброўства ў еўразвязі. І мы бачылі, як, так бы мовіць, еўразвяз просто адзінай шеренгай стаяў, не. Причым, варта сказаць, ну, калі паглядзець больш шырока на свет, Еўразвяз вядзе перамовы, уже канкрэтныя перамовы з Сербіяй пра гэта, пра тое, што яна будзе чальцом Еўразвяз. Заключыў адпаведную дамоўленасць з Албаніяй. Нават прыдумаў некі такі статус, прамежкавы статус, как бы кандыдата ў кандыдаты, патэнцыйнага кандыдата для Боснії. Там гэтая размова як бы дапушчальная. При тым, што кандыдацтва як бы ні да чога асабліва Еўразвяз не абавязвае, можна хоць 10 гадоў, 15 гадоў весці перамовы. Тут на прямыя просьбы, так бы мовіць, не двухсэнсоўныя просьбы, нават такі лёгкі шантаж, адказваюць не. Еўропа, так бы мовіць, это не Еўразвяз. Вы хочаце ў Еўропу, окей, мы вітаем вашы еўрапейскія памкненні, всё, кропка. Чаму?
Европа николі не ставила мэты такой глобальной геополитичной, нават у перспективе 20 годов интеграции гэтых краинов, краинов Беларуси, Украины, Молдовы, там, Грузии, Армении, Азербайджана, гэтых кавказских краинов и ввогуле. И тому было створено исходнее партнерство, як некий такой мираж такой далекой интеграции без интеграции. Что тычется Боснии, Албаніі, Сербіі, то гэтыя краіны, яны па меркаваннях еўрапейцаў больш еўрапейскія, чым Беларусь, Украіна і Малдова. Хаця Малдова ў гэтай сітуацыі яна выпадае з групы гэтых краінаў, бо ўсё ж такі даволі моцна і інтэнсіўна працуе румынскае лобі, і шмат малдавян маюць румынскія пашпарты, спакойна могуць перасоўвацца па еўразвязі без пэўнай інтэграцыі гэтай краіны ў еўрапейскія структуры. Трэцяя рэч, і, на маю думку, самае галоўнае. Европа боялася, боится и будет бояться провоковать Россию, особливо у сегодняшней кризисной ситуации, как робить такие гучные заявы и вытягивать такие краину, принамсі нават Украину, у европейские структуры, каб не было горш. Вот это подыход. Не провоковать, не робить Россию больше агрессивной.